Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Начиная наш сегодняшний выпуск радиопрограммы «Благая весть», я рад приветствовать вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа «Мир вам».
Сегодня хористы приготовили псалмы о величии Бога, прославляющие Бога. Поэтому мы настроим себя на то, чтобы поклониться нашему Господу и в таком совместном собрании, в совместном служении прославить нашего Господа хвалою достойную.
Как прекрасно все то, что Твое, мне повсюду Твой слышится голос, ветром в листьях звенит и поет. Сердце шепчет, как зреющий колос, эти горы, покрытые мхом, эти волны, покрытые пеной, этот берег с горячим песком, это солнце с бескрайней вселенной. Боже мой, это Ты, это Ты. Я с Тобою повсюду встречаюсь, как дорву мимоходом цветы. И на чей-то поклон отвечаю, Боже мой, это Ты, это Ты. Я с Тобою повсюду встречаюсь, как дорву мимоходом цветы. И на чей-то поклон отвечаю, мне повсюду видна Твоя кисть, Твой резец и Твой почерк с размахом, в детском взоре, что светил и чист. И в цветущих на поле ромашках это Ты нам даруешь друзей. Это Ты научил нас трудиться, потому я хочу все сильней и все чаще усердней молиться. Боже мой, это Ты, это Ты. Я с Тобою повсюду встречаюсь, как дорву мимоходом цветы. На чей-то поклон отвечаю, Боже мой, это Ты, это Ты. Я с Тобою.
Сегодня у нас особое служение и хор, пение и стихи, проповедь о величии Бога. Я думаю, рассуждал над этой темой и хочу некоторыми мыслями поделиться с вами о величии нашего Бога. Для этого давайте мы с вами прочитаем из книги Иова с 11 главы 7 стиха. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Один из друзей Иова задает ему вопрос. Можешь ли исследованием найти Бога? И можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? И в какой-то мере он сам отвечает на эти вопросы, говорит, что он превыше небес, что сделаешь? И он глубже преисподней, что можешь познать? Другой друг Иова по имени Илиуй, его слова записаны в этой же книге, в 37 главе, 23 стихе. Он там говорит такие слова. Вседержитель, мы не постигаем тебя. Эти слова звучали приблизительно 2000 лет до Рождества Христова. Но вот проходит 1000 лет, и был записан Псалом 99. И в нем следующие слова. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас и мы Его, овцы паствы Его. Призыв к тому, чтобы познать. Может, в те далекие времена было очень трудно познать Бога и Всевышнего, но сам Господь заинтересован в том, чтобы люди познавали Его. Когда Иоанн Креститель совершал крещение, и народ толпами шел к нему, о нем распространялись разнообразные слухи. Одни говорили, это Христос, другие говорили, вернулся пророк Илия, третьи говорили, это один из древних пророков. И вот первосвященники решили узнать, кто же он на самом деле. Отправляют делегацию из священников и левитов. Они приходят к Иоанну Крестителю и задают прямые вопросы. Ты Христос? Он говорит, нет. Илья? Нет. Пророк? Нет. А кто же ты? Нам нужно дать ответ пославшим. Что ты скажешь о самом себе? Иоанн Креститель говорит, я глас вопиющего в пустыне. И вы знаете, вот этот ответ вполне удовлетворил вот эту делегацию. Они пошли возвестить первосвященникам, что он глас вопиющего в пустыне, и нужно приготовить путь Господу. Познайте, что Господь есть Бог. Самое лучшее познание, когда мы с вами посмотрим, что Бог сам говорит за себя. И когда мы с вами читаем в книге пророка Исаии, в 44 главе, мы здесь читаем интересные слова. Сам Бог говорит это. 6 стиха. Так говорит Господь, царь Израиля, искупитель его, Господь Саваоф, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Сам Бог говорит за себя. Он единственный Бог, и нет больше никакого Бога. И если люди называют что-то или кого-то Богом, то это идолы. Он единственный Бог. Вы знаете, сам Бог пророк Исаию довольно много открыл о себе и довольно часто через него, его устами свидетельствовал о себе. Вот смотрите, 45 глава. 12 стих, говорит Господь, «Я создал землю и сотворил на ней человека, я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я, говорит Господь. Он творец и создатель всего. Интересно, что Господь порою пророкам открывал, как Он это все делал. И когда мы читаем книгу пророка Иеремии в 10 главе, то в 12 стихе пророк Иеремия говорит, Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. Это вот так кратко обобщенно мы находим свидетельство о нашем Боге. А если немножко, чуть-чуть глубже посмотреть, когда мы читаем книгу Бытия, первую главу, первый стих, то там написаны такие слова. Небо, вначале сотворил Бог небо. Небо. Вы знаете, небо является тайной для человека. В небо устремлены тысячи телескопов. День и ночь смотрят в небо, следят за небом, чтобы узнать, что же это такое. И вот однажды открывает так называемая черная дыра. И столько разговоров об этом. Что это такое? Как она получилась? Ну вот, американский орбитальный космический телескоп Хаббл свое телескопическое око направил и сделал несколько снимков. И эти снимки были переданы в космическую лабораторию на Землю. А здесь эти снимки во много раз увеличили и удивились, и ужаснулись, потому что увидели большой белый город, плывущий в космосе. Они потом дали название «Это обитель Бога». Мы с вами познаем небо благодаря Священному Писанию. Апостол Павел говорит, я знаю человека, который был восхищен до третьего неба. Значит, есть первое, второе, а он был до третьего восхищен. Я знаю человека, который был восхищен в рай. Значит, это еще куда-то выше. А когда мы внимательно рассматриваем восхищение нашего Господа Иисуса Христа на небо, то есть удивительные сведения о небе. Когда мы читаем послание евреям, 4 главу, 14 стих, там говорится о нем как о первосвященнике, прошедшем небеса. Прошел небеса. Слово «небеса» говорит во множественном числе. Сколько их там было, не открывает нам Священное Писание. Но когда мы читаем в этом же послании евреев в 9 главе, в 24 стихе, там говорится, он вошел в самое небо. То есть вошел туда, как первый брат читал нам, там, где Бог Отец сидит на престоле и сел одесную Отца с правой руки. Вошел в самое небо. Интересно, когда мы читаем второе послание припомянул во 2 главе, в 6 стихе, говорится, что небо и небеса небес не вмещают его. Смотрите, еще одно название неба. Небеса небес. Я вот сидел, рассуждал над этими словами, и они очень похожи во веки веков. То есть настолько много. Небеса – множественное число. Небес. Нам трудно здесь на земле постигнуть это. Но Слово Божие говорит, они не вмещают Создателя и Творца всего. Сам Господь говорит, когда мы читаем 66 главу пророка Исаии в 1 стихе, «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». Однажды наш Спаситель Иисус Христос сказал своим ученикам, «В доме Отца моего обителей много». И вот этому же ученику Иоанну однажды Господь говорит, зайди на небо, я покажу тебе. И вот ему был показан великий город, святой Иерусалим, сказано, который сходил с неба от Бога. Подобных городов никогда не было на земле. Вероятно, не будет, потому что художник и строитель Бог, только Он мог создать такое. Только одно, размеры его, да, высота этого города 2220 километров. У нас в настоящее время 116 этажей, да, но если, или взять башню, 700-800 метров всего лишь. А это город 2220 километров. И такая ширина, и такая длина. А Христос говорит, в доме Отца моего обителей много. И вы знаете, даже не это удивительно, а удивительно то, что записал апостол Павел в послании Филиппийцам в 3 главе. Наше же жительство на небесах. Бог создал небо не только для себя, не только для своего престола, но чтобы там, на небе, вместе с Богом находились те, кто принял Его как Творца Своего, как Спасителя Своего. Он для них приготовил место там, на небесах. Еще раз мы прочитаем этот же самый стих, Бытие, 1 глава, 1 стих. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Он землю сотворил. Не просто от какого-то взрыва там она получилась. Нет, Он сотворил землю. И мы прочитали, пророк Иеремия говорит, он основал землю силою своею. Когда мы читаем 23-й Псалом, 1 стих, там говорится, Господня земля и все, что наполняет ее, Господня, вселенная и все живущие в ней. Земля Господня. А когда мы считаем 38 главу книги Иова, там Господь обращается к Иову и говорит, где ты был, когда я полагал основание земли, когда я давал ей размеры, когда я определял для нее вес. А когда мы читаем 2 стих 23-го псалма, то там говорится, Он основал ее на морях и на реках утвердил. Он повесил землю ни на чем. Он не использовал никакие вот эти вспомогательные средства, чтобы повесить ее. Он повесил ее ни на чем. И что удивительно, повесил ее строго в определенном месте. Он повесил ее на строго определенном расстоянии от солнца. И наша Земля от солнца находится на 149 миллионов 600 тысяч километров. И только вот в этом месте может сохраняться жизнь на Земле. Если чуть выше Земля подвинется к солнцу, то будет такая страшная жара на Земле, что все сгорит. А если чуть ниже будет Земля, будет такой холод, что все замерзнет на ней. Он ее повесил. Когда мы читаем первую книгу Царств, 2:8, там написано: «У Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную». Заметьте, основание земли и основание вселенной одинаковые. Сегодня мы третий раз упоминаем это слово «вселенная». Первый раз вселенную утвердил мудростью своей, второй раз мы упоминали живущие во вселенной. И вот третий раз мы читаем, что Он утвердил ее на тех же самых основаниях, на которых утверждена земля. А на чем же утверждена Земля? Вы знаете, что Солнце имеет большую силу притяжения, и поэтому нашу Землю нужно было не повесить на чем-то, а ее, наоборот, нужно было удерживать, чтобы Солнце не притянуло нашу Землю к себе. И Бог мудростью Своею, мы прочитали, утвердил вселенную. И что же Он сделал? А Он придал движение нашей земли. Вот в этой плоскости, где она должна находиться, земля по строго определенному Богом пути или по орбите вращается со скоростью 29 километров 765 метров в секунду. Представьте, я скажу раз, два, и мы уже в Портленде. Мы с вами час или даже больше на машине едем туда. А наша Земля за 2 секунды уже долетела от Сейлома до Портленда. Вот такая скорость вращения. И Бог определил эту скорость для того, чтобы появилась центробежная сила Земли. И такая сила, которая бы противодействовала притяжению Солнца на нашу Землю. И проходят тысячелетия, и Земля находится в том положении, в котором утвердил ее Бог. Бог определил законы всему. И всему мирозданию своему, и всему воинству небесному определил свои законы. Но Он как законодатель, Он может и изменять эти законы. Вы знаете, когда я первый раз прочитал вот это событие, которое было в жизни Израиля, когда Иисус Навин сказал: «Солнце, стой над Гаваоном!» И оно остановилось посреди неба и не торопилось к западу почти целый день. Я когда прочитал, я говорю, так это ж катастрофа во Вселенной. Солнце остановилось, а с ним создано, связано все мироздание. Это я так думал. А Бог законодатель. И Он может менять свои законы так, что не будет причинять никому и никакого вреда. Он творец, и Он законодатель. Интересно, в 106-м псалме, 33-м стихе, 34-м говорится, Он превращает реки в пустыню. Реки в пустыню, и источники вод в сушу за нечестие живущих на ней. Мы скажем, ну это невозможно, реки превратить в пустыню, а Он может. И дальше в этом псалме говорится, Он превращает пустыню в озеро и землю, иссохшую в источники вод. Вот почему апостол Павел в проповеди своей сказал такие слова. Он не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, посылая с неба дожди и времена плодоносные, исполняя нас пищей и весельем сердца. Я создал землю, и я создал на ней человека, сказал Господь. Я не буду обращаться к тому, что существует понятие в этом мире, а я хочу сказать, что Бог сразу создал человека такого разумного. И апостол Павел в Афинах проповедовал, говорит, Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу. От одной крови, от Адама, от одной крови, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Смотрите, Бог создал все человечество на земле. И Он каждому определил время жизни на земле и место обитания на земле. Мы говорим, почему эскимосы живут на севере, а негры на юге? А потому что Бог определил так. Попробуйте поменять их местами. Они не смогут жить. Бог определил. И для чего Бог поставил человека в рамки времени и места? Павел говорит, дабы искали Бога. Вот единственная цель. Почему Бог определяет в рамки человека, чтобы человек понимал, что он без Бога ничто, что он нуждается в Боге, в Его любви, в Его заботе, в Его помощи. Вы знаете, когда мы читаем первое послание Тимофею во второй главе, 3-4 стих, там апостол Павел пишет, это хорошо и угодно Спасителю Богу нашему, который хочет, чтобы все люди спаслись. Он Спаситель, и Он хочет, чтобы все люди спаслись. Вот для этого Он отдал Сына Своего на страдания, на мучения, чтобы через Него люди получили спасение. Сам Господь говорит, ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Это хочет Бог как спаситель, не только создатель человека, но как его спаситель. Господь говорит, встретившись с Авраамом, я Бог всемогущий. Это свидетельство Бога о самом себе. Вспомните, когда Израиль переходил через Красное море. Вода стояла стенами с двух сторон. Я думал, ну как это может быть? И я сам для себя сказал, если ее заморозить, если ее превратить в лед, тогда она может стоять. Но Бог ее не замораживал. Он силой своей поставил воду стеной, и она стояла. Пока почти 3 миллиона евреев прошли по дну Красного моря и вышли на другой берег. И когда последний еврей вышел на берег, Господь убрал ту силу, которую он держал, воду стенами, и она обрушилась, и погибли все враги Израиля. Я Бог всемогущий. Однажды Господь пришел к Аврааму. Авраам приготовил обед, они сидели, обедали, и вот Господь говорит, в следующем году Сара родит сына. Вот прочитайте это все событие. У него появились сомнения, как вот в таком возрасте у меня будет сын, а там Сара рассмеялась даже, не поверив, что это может случиться. И вот Господь говорит, если что трудное для Господа, Он Бог всемогущий, Он и человеческий организм может изменить. И говорит второй раз, я буду у тебя в следующем году в это время у Сары будет сын. И так оно было. Он Бог всемогущий. Господь говорит, я не изменяюсь. Это свидетельство Бога о самом себе. Мы с вами свидетели, что все меняется вокруг. И природа, и погода, и обычаи, и одежда, и сам человек. Все меняется. И только написано, что один Господь вчера и сегодня тот же. Он не меняется. Он неизменный Бог. Интересные слова Павел записал в послании Тимофея, 1 главе во 2 стихе. Вечную жизнь обещал неизменный в слове Бог. Он неизменный. Он обещал вечную жизнь, и Он предоставил ее для человека. Нужно принять Его. Нужно жить по законам Его. И тогда человек будет иметь гарантию вечной жизни со Христом в небе.
Oh, yeah. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон, и, приходя через него, и вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью, и все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Ключевой текст этого события – это 10 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». В начале 2000-х годов, в одну из суровых зим, случилась беда. Альпинисты поднялись в горы. Произошел обвал, и 12 человек оказались где-то под снежной лавиной. Когда оборвался последний сигнал от них, люди, которые вышли на поиски, в надежде, что очень быстро и легко отыщут эту потерявшуюся группу, вызвали от других людей, более опытных в этом поисковом деле, и поиски усилились, поиски продолжались час за часом. Эти люди искали, делали все возможное, чтобы услышать где-то из-под снежного завала какой-то отклик, какой-то звук, какой-то сигнал. Те, кто остался зажатые в этой снежной лавине, они плияли надежду, хотя с каждым часом все меньше и меньше было надежды на спасение, теряли эту надежду, потому что, казалось бы, все то, что случилось где-то там, далеко в горах, не слышно никакого приближающегося шума, чтобы напоминало о том, что придут спасатели, которые окажут эту помощь. Среди этой группы людей был человек, который всегда сохранял твердость духа, успокаивая других, говорил: «Мы надеемся, мы ждем, и если мы будем надеяться, обязательно придет помощь». Друзья, дорогие братья и сестры, эти люди были спасены. Это было одно из величайших чудес. Ни один человек не погиб, потому что все-таки, как ни замедлила эта помощь, она была оказана, или точнее, подошли эти спасатели, оказав эту помощь людям, которые попали в эту беду. Я думаю, что если сегодня задать вопрос каждому из нас, что мы пережили подобное в своей жизни, ну, по крайней мере, хоть один раз в нашей жизни что-то происходило, когда мы где-то терялись, может быть, кто-то в лесу потерял ориентир долго, казалось бы, ища выхода, оказывается, крутился или кружился на одном месте. Потеряв всякую надежду на свои силы, мы пытались кричать, мы прислушивались к тому, что, может быть, кто-то выйдет навстречу к нам. Если это было известно или был известный какой-то поход, мы понимали, что все равно рано или поздно найдутся люди, которые начнут нас искать. И всегда для людей, живущих на этой земле, вот эти моменты потрясения, появляется надежда на ищущего, на человека, который должен найти их, приложить все усилия. И особенно, когда это, мы знаем, что близкие люди подымутся с тем, чтобы организовать эти поиски, вселяется, теплится эта надежда, что не все потеряно. Друзья дорогие, братья и сестры, я глубоко верю, что каждый человек, который имеет здравый, неповрежденный разум, как бы низко ни опустился, он все равно, когда-то приходя в сознание, влияет надежду на то, что кто-то выйдет навстречу, чтобы изменить его ситуацию. Может быть, это небольшой период времени такого трезвого, такой трезвой оценки ситуации, но тем не менее приходят эти проблески, останавливая человек. Так хочет, чтобы кто-то искал его. Цель нашего Господа сегодня на этой земле – это поиски погибших душ. Цель нашего Господа, или то, что Он продолжает совершать, это искать тех, кто, потеряв всякую надежду, плияет еще что-то в своем сознании, в своем сердце, что кто-то выйдет навстречу к нему, что кому-то он еще нужен на этой земле. Это очень знакомая история в жизни Господа Иисуса Христа. Он совершает свое путешествие, проходит или идет в толпе народа, проходит возле одного дерева, и он поднимает свой взор на человека, который плиял эту надежду навстречу. Я не буду говорить об этой ситуации, в которую пережил Закхей в своей жизни. Хочу одно сказать, дорогие братья и сестры. В разных ситуациях нашей жизни мы оказываемся перед выбором, перед вопросом жизни и смерти. Мы оказываемся перед вопросом сильнейшего потрясения в нашей жизни, если что-то не изменить. А если произошло это потрясение, если мы оказались в этих невыносимых условиях, мы все равно поднимаем взор к небесам в надежде, что есть Тот, Который обязательно выйдет навстречу. Мы очень много мест Священного Писания встречаем в Библии, о том, как Бог выходил навстречу к людям, оказывая помощь, поддержку, оказывая свою любовь и свое внимание тем, которые потерялись в этом мире, которые не имели выхода или не получалось у них своими силами что-то переменить. Это ищущий Бог, Он сегодня продолжает эти поиски людей. Для Закхея это оказалась чудесная встреча. Для Закхея произошла перемена в его жизни, несмотря на то, что люди упрекали Иисуса Христа. Ты зашел к грешному человеку, несмотря на то, что были колкие упреки, я понимаю, что Закхей слышал это, сердце его жаждало этой встречи. Ищущий Бог знает эти ситуации, он приходит с тем, чтобы помочь, избавить и дать свое благословение. Братья и сестры, мы понимаем, как верующие люди, мы глубоко убеждены или утверждаем всегда себя в том, что есть тот Бог, который позаботится о нас, есть тот Бог, который поможет и поддержит. Для многих людей мира этого, неверующих, где-то влияется надежда. Если есть Бог, Он, конечно, должен прийти, чтобы помочь и избавить меня от той или другой ситуации. Но я хочу сегодня обратить наше внимание. Есть другая сторона, человеческая сторона, сторона нашего сердца. Вы знаете, в моей жизни пришлось однажды затеряться в лесу, казалось бы, знакомая местность, но долго было времени проведения в этом лесу. Пришел туман, закрылось солнце, и, казалось бы, то, в чем я был обнадежен и знал, даже сомнения не было, что очень легко повернуться и пойти в сторону, которую мне надо было, случилось обратное. Я думаю, этот момент жизни, это урок моего Небесного Отца, и моя самонадеянность через полтора часа ушла абсолютно в сторону. Я действительно не знал, в какую сторону мне надо было идти. Вы знаете, для молодого человека, пришедшего с армии, оказалось бы стыдно кричать: «А, люди, помогите!» Где-то еще вот там, уже потерявший все-таки всякую самонадеянность свою, еще плеялась надежда: «Да что ж я не могу найти этого выхода!» Но прошло еще времени достаточно много, когда пришло решение, не стесняясь, звать на помощь людей. Друзья дорогие, потерявшаяся сторона, она должна проявлять инициативу. Без этого нельзя. Есть ищущие, есть люди, которые готовы помочь. Есть Бог, который стоит рядом с тобою, готов протянуть свою пронзенную руку. Но твоя сторона сегодня должна быть ищущей этого Господа. Нас сегодня, может быть, убаюкали очень многими обнадеживающими моментами. Ничего не надо делать, чтобы приобрести спасение. Ничего не надо делать, чтобы искать Господа. Он сам тебя найдет, Он придет и в нужное время протянет руку помощи. Я говорю «да» и «аминь» на эту часть. Он в нужное время подойдет. Он протянет свою руку помощи, но другая сторона, которая погибает в этом мире, должна протянуть свою руку навстречу. И тогда Господь подхватит, поддержит и поможет. Кто-то сказал такие слова: «Бог сделает 1000 шагов навстречу тебе, но последний шаг, единственный шаг стоит за человеческой стороной». Помните разные моменты жизни людей, умерший Лазарь. Казалось бы, тоже нет никакой надежды что-то изменить. Иисус был там, протянув свои руки помощи. Ищущий Иисус людей, попавших в беду, Он был там среди ночи, среди озера бушующего, где погибали Его ученики. Он ищущий Бог. Ему нетрудно спросить другого человека о состоянии тех людей, которые рядом с нами. Помните, Бытие 4 глава 9 стих, он обращается к Каину и говорит: «Где Авель, брат твой?» Господь ищущий, он желает, чтобы каждое сердце имело желание этой встречи с ним. Есть еще одна деталь, на которую я хотел бы обратить внимание. Тогда, когда Божья сторона сделала все для нас, чтобы подарить эту свободу от рабства греха, чтобы вывести из тупика, а человеческая сторона остается в прежнем состоянии, мы часто говорим, или люди часто говорят: «Я настолько в депрессии, я настолько в таких условиях жизни, у меня абсолютно нет никакой возможности, чтобы протянуть свои руки навстречу Богу». Я думаю, что это тот обман лукавого, который сегодня пытается убедить людей: не делай этого, помощи все равно не будет. Я вспоминаю одну историю в жизни Иисуса Христа. Это страшная трагедия, которую пережили люди того времени. На мой взгляд, сделав этот выбор перед пришедшим Иисусом, чтобы дать им свое благословение. Я читаю текст Священного Писания, Евангелие от Луки, 8 глава с 35 стиха. Там идет повествование о гадаринской стороне, об исцелении, об изгнании бесов и затем реакция народа. «И вышли видеть происшедшее, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился». Ищущий Господь, Он приближается с тем, чтобы подарить свободу от рабства греха. Но когда человеческое сердце, человеческая сторона остается равнодушной, когда звучат через жизнь, звучит это прошение: «Господи, оставь нас», Он поворачивается и уходит. Сегодня мое пожелание для всех нас, дорогие братья и сестры: Он ищет нас. В любой ситуации жизни, в которой ты сегодня находишься, в трудностях, переживаниях, болезни, потрясениях, знай, что есть тот ищущий Господь, который готов прийти и помочь. И Он совершает чудеса в твоей жизни. Хотя первый взгляд кажется, это что-то удивительное и страшное происходит, как эти люди гадаринской стороны, видя исцеленного бесноватого, казалось бы, пришедшего человека в естественный образ, на них нападает страх, и они отвергают эту помощь. Они отказываются от Господа Иисуса Христа. Если сегодня ты Ты желаешь этой встречи с Господом, как Закхей. Он никогда не пройдет мимо дерева, на котором ты сидишь. Он обязательно заглянет под куст, в котором ты давно спрятался, и тебе кажется, что ты в безопасности. Он будет искать тебя в тех местах, где тебе нужна помощь. Сделай этот шаг навстречу к Нему. Пусть Бог сегодня благословит наши сердца, друзья дорогие, от всей души поблагодарить Господа за то, что Он однажды нашел нас. И если ты получил это избавление, сегодня, может быть, Бог задает тебе вопрос: друг дорогой, ты имеешь это спасение, а где брат твой? То, что ты мог бы сделать, чтобы рассказать об этой спасительной вести, то, что ты мог бы сделать, и этот человек вышел бы также навстречу со своим учителем. Благослови нас, Господь, в этом дне поклониться и прославить имя нашего Господа. Аминь.
Слава Богу за все даяния, слава Богу за все страдания, слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные. Слава Богу за дни погожие, за характеры наши несхожие, за дороги тяжелые, дальние, за разлуки всегда печальные.
С вами в эфире была радиопрограмма «Благая весть», подготовленная Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом. Если Господь продлит нашу жизнь, слушайте нас в следующую субботу в 7 часов вечера и в воскресенье в 7 часов утра по времени Западного Тихоокеанского побережья. Кроме этого, через радиопрограмму «Радио на пути» слушайте наши радиопрограммы по четвергам и субботам в 0 часов и в 10 часов утра. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.
Слава Богу за слезы, тропками вел чудесными. Слава Богу за многие милости, что помог христианами вырасти, что Он путь нам всегда указывал, что не больно Он нас наказывал, что прощал.